эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 11 июля. Некоторые темы ближайшего часа. Фонд «Федерация» провел в Москве очередные благотворительные концерты. К организаторам снова есть вопросы о целях и средствах их достижения. США приостанавливают финансирование военной помощи Пакистану. Сегодня начинается общественное обсуждение нового закона о культуре. Театры, музеи, библиотеки спорили о его содержании больше года. Не в последнюю очередь руководителей учреждений культуры волнует, насколько изменятся подходы к финансированию. Россия тратит на культуру менее 1% своего бюджета. Какую часть бюджета государство должно тратить на культуру? Ответы на этот вопрос можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, какую часть бюджета государство должно тратить на культуру? Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Фонд «Федерация» провел в Москве очередные благотворительные концерты. И вновь, как и в декабре, организаторы оставили без ответов вопросы о своих целях и средствах их достижения. Учредители фонда неизвестны. Официально мероприятие называлось «Благотворительной акцией «Благовест». Рекламная кампания в столице проведена бесплатно. Журналистов на концерты не аккредитовали. Билеты не продавали. Речи зарубежных звезд не переводили на русский язык время от времени, а некоторые из заявленных знаменитостей вовсе не приехали, потому что ничего не знали ни о фонде Федерации, ни о своем участии в его концертах. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Концертной площадкой в Москве стали Воробьёвы горы. Мероприятия прошли в рамках общемосковской благотворительной акции «Благовест» в поддержку борьбы с детскими онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. Но в субботу на Воробьёвых горах должен был пройти очередной благотворительный вечер фонда «Федерация». Какой фонд на самом деле провел концерт, «Благовест» или «Федерация», остается неясным до сих пор. Первый декабрьский благотворительный вечер «Федерации» ознаменовался скандалом. Оказалось, что деньги, собранные для детских медицинских учреждений, дошли не все и не сразу. Пикантности тому концерту добавило выступление премьера Владимира Путина. Он спел знаменитую песню «Blueberry Hill» из репертуара Луи Армстронга. Глава фонда «Федерация», продюсер группы «Земляне» Владимир Киселев после декабрьского концерта заявил, что фонд вообще не занимается сбором средств.
Главное отличие нашего фонда в том, что мы не получаем деньги и не раздаем их потом, как вершители судят. И мы не существуем за счет сбора денег. Мы делаем это полностью сами от себя.
На сайте Федерации подчеркивается, что этот фонд работает по западному образцу благотворительности. На концертах не собирают деньги, а привлекают внимание к проблеме с помощью знаменитостей. Желающие могут закупить оборудование для больницы, оказать иную помощь. Представители западных звезд не комментируют прошлогодний скандал с деньгами. Вот что сказал пресс-секретарь Жерара Депардье Франсуа Герар.
Заявления не будет. Что вы хотите, чтобы мы заявили? Мы не знаем, что произошло, и не собираемся врать. И потом вопрос об исчезнувших деньгах необходимо задать людям, которые их присвоили, а не тем, кто тут ни при чем. Господин Депардье присвоил деньги? Нет. Поэтому обращайтесь к людям, которые присвоили деньги.
Спонсоры нынешних концертов также неохотно комментируют декабрьскую историю. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Ирине Чевтаевой.
Председатель совета директоров компании «Лентелефонстрой» Владимир Склеревский ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода».
Какие обязательства вы берете на себя как партнер этого фонда?
Ну, я не буду на этот вопрос отвечать. Это наше соглашение с фондом.
Какие средства предполагается собрать в ходе акции этого фонда?
Ну, наверное, это к фонду вопрос, а не к нам. Фонд собирает, а не мы.
А как бы вы прокомментировали декабрьский скандал?
Мы занимаемся бизнесом. Почему мы должны комментировать скандалы? Какая-то была ситуация, но она, наверное, к нам не относится.
На официальном сайте фонда «Федерации» есть список медицинских учреждений, с которыми он сотрудничает. Главный врач Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Федор Кирдаков факт сотрудничества подтвердил.
Были у нас, да, фонд Федерации, привозили Стивена Сигала, привез, можно сказать, грузовик подарков детям, так что мы сотрудничаем плодотворно.
А вот главный врач Московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца Марина Харлампиди о фонде Федерации ничего не знает.
Да никогда мы не получали никакую, более того, мы не давали согласия на работу с этим фондом. Это я вам могу точно сказать. Если этот фонд прикрывается именем института, то мне очень жаль, что такие недобросовестные фонды существуют.
Главный врач Петербургской городской больницы номер 31 Анатолий Рыскин рассказал Радио Свобода, что с декабря больница получила много денег, но кто их пожертвовал, главврачу неизвестно.
Порядка 140 миллионов рублей, которые позволят реализовать всю нашу программу закупку нового современного оборудования в соответствии с тем перечнем, который мы в свое время еще в декабре посылали в фонд Федерации. Я не знаю, какие-то люди отдельные, физические лица направляют средства. Я не знаю, кто эти люди. Во времени можно связать это с проведенным концертом.
Рекламная кампания, предварявшая июльские концерты, не стоила фонду Федерации ни копейки. Рекламу концертов выдали за социальную. В лучших местах Москвы под рекламу выделили 60 видеоэкранов, около 200 билбордов, 40 растяжек и 20 крупноформатных конструкций. Субботний концерт начался со скандала. Один из его участников, итальянский тенор Андреа Бочелли, заявил, что не давал согласия на прямую трансляцию в интернете и в парке Горького. Помимо Бочелли, в концерте участвовали актрисы Софи Лорен, Изабелла Россилини, Король Буке, режиссеры Фрэнсис Форд Коппола и Вуди Аллен, актеры Энди Гарсия, Орландо Блум и Стивен Сигал. Ведущие, актриса Елена Север и фигурист Петр Чернышов, озвучили финансовые итоги декабрьского концерта и намекнули собравшимся на то, что можно делать новые вклады.
По итогам прошлого бала наши партнеры-благотворители предоставили клинике необходимое оборудование на сумму 162 миллиона рублей.
Уважаемые гости, обратите, пожалуйста, внимание, что на ваших столах лежат конверты. В них детские мечты. И в ваших силах сделать так, чтобы эти мечты стали реальностью.
Россию представляли министр культуры Александр Авдеев и министр образования и науки Андрей Фурсенко, председатель Мосгордумы Владимир Платонов, бизнесмены Алимжан Тахтахунов и Алекс Шустерович, актриса Анастасия Заворотнюк, продюсер Александр Шульгин. Попасть на этот концерт было невозможно, подтвердила Радио Свобода пресс-секретарь фонда Федерации Кристина.
На данное мероприятие билеты не продаются и не продавались. Оно является закрытым для спонсоров медицинских учреждений.
Актер Дастин Хоффман, чье участие было анонсировано организаторами, не приехал и даже не собирался ехать в Москву, подтвердила старший вице-президент агентства ID Джоди Готлиб. Именно их клиентом является Хоффман. Отчего так плохо развивается благотворительность в современной России? На эту тему рассуждает экономист Андрей Заостровцев.
Для этого должны существовать благоприятные условия. В России они явно не благоприятные. Нет специального закона о благотворительности, нет льгот благотворителям. Должны благотворить за какие-то подачки именно государства, власти, а так им не интересно. Во-вторых, культура коррупции. Вы сделаете льготу, туда рванут очень многие, которые будут лживыми благотворителями.
Сколько денег планируется собрать на июльских концертах, на что и когда они будут направлены, в Фонде Федерации не объясняют. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По данным МЧС России, на борту теплохода «Болгария», затонувшего в воскресенье на Волге в Татарстане, находились 199 человек, найдены тела 6 погибших, 79 человек спасены, судьба 114 остается неизвестной. Московский окружной военный суд сегодня огласит приговор по делу 13 участников национал-социалистического общества, обвиняемых в подготовке теракта и в 27 убийствах в нападениях на почве национальной ненависти. Грузинский фоторепортер Георгий Абдаладзе, арестованный вместе с тремя коллегами по обвинению в шпионаже, намерен продолжать объявленную сухую голодовку. Скончался всемирно известный французский хореограф и танцовщик Ролан Петти. Он умер в воскресенье в Женеве в возрасте 87 лет. Официальные курсы валюты: доллар 27 рублей 88 копеек, евро 40 рублей 1 копейка. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Что такое традиционное грузинское застолье? Как оно изменилось в современном мире? Остается ли традиционное грузинское вино предметом этого застолья? Грузинское застолье и политика. Способен ли Михаил Саакашвили поддерживать традиционное грузинское застолье? Писатели, поэты, переводчики, художники, философы, политологи и журналисты обсуждают тему в литературном кафе в Тбилиси. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В издательстве Оксфордского университета опубликована книга профессора Американского университета Вандербилта Фрэнсиса Фчио «Рассказы об имперской России. Жизнь и время Сергея Витте 1849-1915 годы. На основе малоизвестных архивных материалов автор рисует портрет выдающегося российского государственного деятеля и реформатора в контексте бурной модернизации России на рубеже веков и предреволюционных политических событий того времени, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Граф Сергей Юльевич Витте был личностью ренессансной универсальности – политик, финансист, экономист, дипломат, предприниматель, администратор, юрист, математик, мемуарист. Он попеременно занимал посты министра путей сообщения, министра финансов и председателя Совета министров Российской империи. Это ему Россия была обязана превращением рубля в стабильную и конвертируемую европейскую валюту, бурным развитием железнодорожного транспорта, реформам в области рабочего законодательства и предпринимательства. Проявив чудеса дипломатического искусства, Витте заключил выгодный для России мирный договор после поражения в войне с Японией. Он же был инициатором царского манифеста 17 октября 1905 года, ставшего первым шагом России к парламентской демократии. Тем не менее, неожиданно для всех, в 906 году Витте был отправлен Николаем II в отставку. Профессор Фчисло объясняет это психологической и идеологической несовместимостью Витте и российского самодержца, у которого, как считает автор книги, не было политической воли реформировать страну. В интервью «Радио Свобода» профессор Фчисло так объясняет причину опалы выдающегося государственного деятеля.
Частично трагедия Витте состояла в том, что он честно служил империи и самодержавию, но окончательные решения при этом от него не зависели и принимались царем. Существует общепринятое мнение, что Николай II оказался человеком не в нужном месте и не в нужное время. У меня нет сомнений, что главной причиной отставки Витте была его личная несовместимость с императором. Это была полная противоположность отношениям Бисмарка и Вильгельма I в Германской империи. Николай сразу же сместил Витте, когда почувствовал, что политический кризис 1905 года начал ослабевать. Царь всегда чувствовал себя не в своей тарелке в обществе Витте, а его супруга Александра Федоровна, согласно многим свидетельствам, его попросту ненавидела. К моменту отставки в апреле 1906 года Витте был болен и физически истощен и не смог найти в себе достаточно сил и воли для противостояния царю. Их политическая борьба началась еще в 1903 году, когда Николай II сместил его с поста министра финансов и позднее отлучил от двора, правда, вернув его ненадолго в политику в критической ситуации после поражения от Японии летом 1905 года. Николай всегда чувствовал себя крайне неудобно в обществе человека, который напоминал ему его отца, Александра III.
Фрэнсис Фчисло настаивает, что Николай II не понимал истоков реформаторской деятельности Витте. В консервативных кругах российского истеблишмента у него была ложная репутация чуть ли не республиканца и революционера. На самом деле, считает автор книги, Витте был идеологом империи и ее верным строителем.
Он был монархистом, человеком, у которого были восходящие к XIX веку представления об империи. Витте верил в имперское величие России и считал самодержавие необходимой и адекватной формой правления. Он не был демократом. Недруги обвиняли его в республиканских симпатиях и даже в популизме в американском стиле. Все это далеко от действительности. Витте родился в семье высокопоставленного чиновника, верой и правдой служившего царю на Кавказе в бурные годы начала XIX века. Служба царю, самодержавию, империи была традицией этой семьи и частью его собственных убеждений. Витте верил в империю, в ее силу и предназначение. В своих мемуарах он утверждает, что всегда работал на благо империи. Единственное, что он критикует в имперской идее, это чрезмерную зависимость монархии от престола наследия в рамках одной семьи. Собственно, это вызывает критику и в наше время. Витте задумывался о реформе закона о престоле наследия. Он был человеком XIX века.
В истории России после Петра I и Александра II было два невенценосных выдающихся реформатора – Сергей Витте и наследовавший ему Петр Столыпин. Однако отношения между ними не назовешь дружественными. В своих мемуарах Витте жалуется, что Столыпин его обокрал и использовал в своей деятельности его идеи. Фрэнсис Числа считает, что в этом есть доля правды.
В современной исторической литературе отношения между Витте и Столыпиным считаются сложными и неоднозначными, поскольку такими они оставались в их эпоху. У Столыпина, который был моложе, были другие политические цели. Он лучше Витте понимал современную политическую ситуацию. Его имя справедливо связывают со знаменитыми земельными реформами. Однако многое в этих реформах, а также в его новом рабочем законодательстве, было продолжением начинаний кабинета Сергея Витте в 1905-06 годах. Столыпин воплотил их в жизнь. В своих мемуарах Витте резко критикует общественную позицию Столыпина, обвиняя его в том, что он присвоил причитающиеся ему славу и величие. Витте ставит под сомнение моральную честность Столыпина и обвиняет его в интригах против себя при императорском дворе. Но Столыпин наследовал Витте уже в другую политическую эпоху в России. Здесь правомерно провести параллель между политикой Горбачева и Путина в качестве двух различных типов политического мышления.
Говорил автор новой биографии Сергея Витте, профессор Фрэнсис Вчисло. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Барак Обама распорядился приостановить оказание военной помощи Пакистану на 800 миллионов долларов. Эта сумма составляет почти треть ежегодных ассигнований Вашингтона и Исламабаду на нужды безопасности. Тему продолжит наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Руководитель аппарата Белого дома Уильям Дейли в воскресном интервью телеканалу ABC подтвердил, что США решили приостановить выплату примерно 800 миллионов долларов на военные нужды Пакистану. Но это, по его словам, не означает смены стратегии администрации Обамы в отношении к Пакистану как к ключевому союзнику в регионе. По правде говоря, у нас отношения с Пакистаном весьма сложные. Разумеется, это наш важный союзник в борьбе с терроризмом, но в данное время они предприняли ряд шагов, дающих нам основания сделать паузу в предоставлении некоторой помощи их военным, и мы стараемся проработать этот вопрос. Речь идет о непростых отношениях с очень непростой частью мира. Несомненно, у пакистанских политиков сохраняется болезненное ощущение в результате рейда, который мы предприняли с целью ликвидации Усамы бин Ладена. Со временем эти проблемы во взаимоотношениях будут решены, но пока этого не произошло, мы придержим деньги, выделяемые Пакистану от имени американских налогоплательщиков. О приостановке финансовой помощи США Пакистану на военные нужды первой сообщила в субботу газета «Нью-Йорк Таймс». Это произошло после того, как на прошлой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен заявил, что пакистанские спецслужбы, вероятно, санкционировали убийство пакистанского журналиста Салима Шахзада, поведавшего об инфильтрации экстремистских элементов вооруженной силы Пакистана. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», замораживаемый транш помощи включает в себя около 300 миллионов долларов, которые предназначались для возмещения Исламабаду части расходов по размещению свыше 100 тысяч пакистанских военнослужащих вдоль границы с Афганистаном. Администрация Обамы приняла данное решение в то время, как внутри нее самой усиливается дискуссия о том, как лучше всего повлиять на Пакистан, который является одним из самых важных союзников по контртерроризму и через территорию которого пролегают маршруты поставок снаряжения для американских войск в Афганистане. В Вашингтоне уже давно предполагают, что влиятельная пакистанская межведомственная разведка имеет связи с радикальными мусульманскими группами. Некоторые американские законодатели, скептически оценивающие заинтересованность Пакистана в борьбе с терроризмом, обращались к президенту Обаме с просьбами прекратить помощь этой стране. Государственный секретарь Хиллари Клинтон 23 июня заявила Сенатскому комитету по международным отношениям, что Соединенные Штаты не готовы продолжать помогать Пакистану как раньше, если эта страна не предпримет определенные шаги. Вместе с тем, по словам словам Клинтон, администрация Обамы не считает, что пакистанские официальные лица были осведомлены о проживании Усамы бен Ладена в гарнизонном городке Абатабаде к северу от Исламабада, где он был уничтожен в результате тайного рейда американских командос в ночь на 2 мая.
In looking at every scrap of information we have,
на основании всех имеющихся у нас фрагментов информации, мы полагаем, что высшие эшелоны правительства Пакистана были по-настоящему удивлены. Если даже кто из них и подозревал, что Бен Ладен находится в Пакистане, они были определенно уверены, что он живет в зоне племенного самоуправления и находится под защитой талибов или террористической сети Хаккани. По мнению Брайана Катулиса, сотрудника Вашингтонского центра за американский прогресс, администрация Обамы, вероятно, подает сигнал о том, что ожидает от Пакистана полного разрыва с воинствующими исламистами. Мне кажется, что все эти политические шаги и публичные заявления адресованы определенной группировке внутри пакистанского военного истеблишмента, той группировке, которая до сих пор рассматривает в качестве эффективной стратегии предоставление поддержки и убежища ряду групп воинствующих исламистов, имеющих связи с Аль-Каидой. Катулис считает, что хотя ни Вашингтон, ни Исламабад не желают ссориться, низшая точка в их отношениях еще не пройдена. Согласно данным исследовательской службы Конгресса США, начиная с 2001 года объем гражданской и военной помощи, оказанной Соединенными Штатами Пакистану, составил 21 миллиард долларов, включая 4,5 миллиарда долларов в 2010-2011 годах. Новый министр обороны США Леон Панетта в субботу выразил предположение, что преемник Усамы бен Ладена в Аль-Каиде Айман ас-Завахири сейчас находится в зоне племенного управления в Пакистане и входит в число тех, кто, как считают в Вашингтоне, должны стать объектом преследования со стороны пакистанских сил безопасности. В свою очередь, пакистанское военное командование в воскресенье обратилось к США с просьбой поделиться разведывательной информацией о местонахождении этих лиц, включая Завахири. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Зачем российскому обществу нужно знать о деле Магнитского? Людмила Алексеева о работе общественных наблюдателей за тюрьмами. Фонд «Федерация» вновь в центре скандала о том, кто руководит фондом и почему вокруг него так много тайн. Расследование журналистов «Радио Свобода». Таковы темы программы «Третий сектор» сегодня в 11 часов по московскому времени на «Радио Свобода». Далее в программе «Время свободы» сегодня начинается общественное обсуждение нового закона о культуре. Россия тратит на эту сферу менее 1% своего бюджета. А какую часть бюджета государство должно тратить на культуру? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ждем ответы на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС номер 8-903-743-2801, телефон 8-800-222-12. А сейчас в Москве 9:30. Программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. На борту затонувшего на Волге теплохода «Булгария», по последним данным, находились 199 человек. По информации МЧС, спасены 56 пассажиров и 23 члена экипажа. Ранее сообщалось, что найдены тела 6 погибших. Судьба 114 человек остается неизвестной. Московский окружной военный суд сегодня огласит приговор по делу 13 участников Национал-социалистического общества, обвиняемых в подготовке теракта, в 27 убийствах и нападениях на почве национальной ненависти. На Кипре по меньшей мере 8 человек погибли при взрывах на военной базе на юге страны. На складе находились 98 контейнеров с порохом. В Индии число жертв железнодорожной катастрофы возросло до 60, более 100 человек ранены. Пассажирский поезд сошел с рельсов в воскресенье днем около города Фатехпур в штате Уттар-Прадеш. В США 7 человек погибли в авиакатастрофе в штате Алабама. Жертвой супружеская пара и 5 их детей в возрасте от 2 до 10 лет. Президент США Барак Обама провел первый раунд переговоров с лидерами Конгресса о путях сокращения бюджетного дефицита. Если ко 2 августа между республиканцами и демократами не будет достигнут консенсус по этому вопросу, в США может случиться первый в истории страны технический дефолт. В сирийском городе Хомс в ходе военных рейдов по меньшей мере один человек был убит и 20 ранены, сообщили гражданские активисты.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 27, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 28, облачно с прояснениями. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 11 июля в Общественной палате начнется публичное обсуждение проекта нового закона о культуре в Российской Федерации. Его разработчики оперируют такими понятиями, как единое культурное пространство, культурная среда и культурное разнообразие, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Как заявляет один из авторов нового закона, глава Комитета Государственной Думы по культуре Григорий Ивлеев, в этом документе нашли отражение реалий последних лет.
Проект закона о культуре охватывает все виды культурной деятельности, как традиционные, так и, например, дизайн. Это то, что стало уже частью нашей культуры давно. За 20 лет действия основ законодательства о культуре, она кардинальным образом изменилась. Изменилась структура культуры. Глобализация в культуре имеет такой масштабный характер, как, может быть, ни в одной сфере жизни. У нас появилось множество субкультур, информационные технологии, которые изменяют корни представления о способах передачи культурных ценностей. Поэтому и вводим как правовой термин понятие культурное пространство, культурная среда, культурное сообщество. Это нам позволяет регулировать те отношения, которые сейчас урегулированы только в самом общем виде.
Поговорим о культурных сообществах, названных вами. Прежде в основном внимание акцентировалось на субъектах хозяйствования. Конкретный театр, конкретная библиотека и так далее. И соответствующее финансирование, деятельность, все это описывалось законом. Но если речь идет, допустим, о группе граждан, создавших некое течение, это имеет в виду закон?
Как раз к такому пониманию мы определяем культурные сообщества, практически без всяких ограничений. Сейчас недостаточно просто существования театра, существования кинотеатра, музея, библиотеки. Нам нужно, чтобы эти центры культуры были центрами общественной жизни. Вот эта культурно-досуговая часть деятельности учреждений культуры, она должна и формировать культурную среду. Есть вещи, к которым нужно сейчас отнестись как к первейшим правовым понятиям. Вот, например, право на художественное образование. Что это такое? Какую форму вообще образовательную имеет, например, детско-юношеская школа искусств? Необходимо совершенно точно определить, что это предпрофессиональное художественное образование. Нам нужно говорить о праве на художественное образование не только как о какой-то потребности, которая удовлетворяется как дополнительное. Право на художественное образование – это часть обязательного образования. Оно должно быть в школе.
Ну, а вот на практике вы имеете в виду среднюю школу, общеобразовательную. Это значит, должен обязательно в сетке уроков быть урок искусства?
В сетке и сейчас есть предметы, связанные с искусством. Но важно, чтобы они преподавались как должно. Этот процесс совершенно не обеспечен оборудованием, совершенно не обеспечен технологиями современными. Урок музыки, который сейчас в школе, он, конечно же, не соответствует, как правило, потребностям 21 века.
Когда говорят о культуре, сколько себя помню, всегда звучит выражение «по остаточному принципу финансирования». Нынешний закон как-то исправляет эту ситуацию?
Обязанностью уже всех органов власти, органов управления, образования, культуры будут не просто мимикрии под культурную среду, которая заключается в том, что есть помещение, и этого достаточно, а именно задача создать культурную жизнь, гастрольную среду. Это должно стать обязанностью органов власти обеспечить культурную жизнь региона. Мы сейчас пытаемся обеспечить финансирование, вот постоянно наталкиваемся на непонимание. Мы видим, что Министерство финансов Российской Федерации и финансовые органы регионов не финансируют ту или иную программу. Если мы перевернем это сознание, у нас этой проблемы не будет.
Последняя фраза Григория Ивлеева заставляет задуматься. Если закон апеллирует к чьей-то сознательности и не создает при этом никаких жестких, обязательных к исполнению правил, дело плохо. Скорее всего, именно по поводу финансирования будет больше всего споров во время публичного обсуждения закона о культуре в Общественной палате. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какую часть бюджета государство должно тратить на культуру. Для сравнения, сейчас на эту сферу в России тратится менее 1% государственного бюджета. На наш вопрос отвечают слушатели сообщениями на пейджер и смс-сообщениями. Нам пишет Александр из Сызрани, нужно тратить столько, чтобы каждый гражданин смог наиболее полно развить в себе индивидуальные культурные способности. Когда остальные буржуины собирались в Америку открывать, наши люди большой театр посещали и в МГУ учились. Но это было при Романовых. Почему-то так отвечает на наш вопрос Ваня Жуков. Культура – антагонист криминала и коррупции. Поднимая уровень культуры с необходимыми для этого расходами, будет больше возможностей для финансирования социального развития. Это Владимир из Саратовской области нам написал. Ну, в общем, определенных каких-то ответов на вопрос, какую часть бюджета государство должно тратить на культуру, наверное, от наших слушателей мы сильно ждать не будем, потому что все-таки это вопрос отчасти и к экономистам, но все-таки какие-то пожелания, наверное, можно высказать. Сейчас в студии включен телефон 8 800 200 22 12. Поговорим с Николаем из Ростовской области. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, свободные слушатели. Нужно в процентах столько, сколько в нормальных странах, ну, Франция, допустим, Германия. В деньгах-то, конечно, будет меньше, но в процентах пускай так. А то получается так, что у нас в библиотеке даже нет одного экземпляра новой газеты, независимой газеты. И дочка у меня училась 2 курса на музыку в университете. Я ей говорю, ну что, хочешь нищей, что ли, быть? Вот не каждый же может быть, как Алла Пугачева там или другой, такие известные. Но она, в общем, бросила. Сейчас в другом университете учится.
Понятно. Спасибо большое. Николай из Ростовской области дал свой вариант ответа, какую часть бюджета государство должно тратить на культуру. Послушаем Николая из Мордовии. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Да, культура – это основа цивилизации. Без культуры рухнет всякое гражданское общество и цивилизация. Теперь вот на глазах закрывается Дома культуры, даже библиотеки разваливаются. Книг не читают, никто почти не ходит, библиотеки пустые. Высшее образование только за деньги, а там поступают неспособные. А без денег вступать отличники их не пускают, потому что нужно знакомство, блаты, деньги, деньги, деньги. А без денег и культура рухнет, и цивилизация обеднеет, нищенская уже. 1% это что? Надо 5-10%. Наравне медицины. Сколько на медицину, только и на культуру надо тратить. 1% очень мало, пускай подумают госдумовцы. Спасибо.
Спасибо. Это был Николай из Мордовии. Сегодня мы задаем вопрос, какую часть бюджета государство должно тратить на культуру. Александр из Калининградской области с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Радио Свобода. Я по поводу культуры несколько в другом ракурсе хочу ответить. Вопрос этот, который вы задали, он несколько умозрительный. Видите ли тут в чем дело? Культуру нельзя рассматривать отдельно от науки и производственных отношений. А если отдать это дело на это чиновникам, то у нас культура превратится, будет уровня культпросвет училищ никому не нужных. И будет сплошная коррупция. А вот если дать возможность двинуть культуру в направлении развития российских итонских колледжей, тогда у нас появится своя элита, и у нас будут такие люди, как Третьяковы, Мамонтовы, Штиглицы, Стасовы, Дягилевы, и тогда будет настоящая культура. Вот. И я думаю, и слава богу, что у нас есть еще Валерий Гергиев и конкурс Чайковского. И вообще, мне кажется, надо вернуть гражданство потомкам иммигрантов первой волны. Дать зеленый свет всем производствам, особенно в сфере производственной деятельности, всем бизнесам производственной деятельности, ну и так далее. Спасибо.
Спасибо. Александр из Калининградской области отвечал на наш вопрос, какую часть бюджета государство должно тратить на культуру. Ну, сегодня разговор на эту тему мы в эфире программы «Время свободы» заканчиваем. Спасибо всем, кто нашел в себе силы и интерес ответить на наш вопрос.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Инфляция за первое полугодие в России составила 5%. Это выше, чем за тот же период прошлого года. Такова одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Правительство России одобрило проект основных показателей федерального бюджета на 2012 год и на плановый период до 2014 года. В следующем году, в частности, бюджетные доходы составят 18,4%, а расходы 21,2% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне примерно 57,5 триллионов рублей или более 2 триллионов долларов в пересчете по текущему курсу. Таким образом, дефицит бюджета в 2012 году составит 2,7% ВВП. Чистый отток частного капитала из России во втором квартале составил менее 10 миллиардов долларов. Для сравнения, в январе-марте, как сообщалось ранее, отток капитала из страны превысил его приток на 21 миллиард 300 миллионов долларов. По итогам 2010 года, согласно официальным данным, чистый отток частного капитала из России достиг 34 миллиардов долларов. Реальный эффективный курс российского рубля за первую половину года повысился на 8%. Такие предварительные оценки опубликовал Центральный банк. При этом его курс к доллару вырос на 11,7%, а к евро на 4,5%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Инфляция в России в июне составила 0,2%, а за первое полугодие 5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,4% и 4,4% соответственно. В годовом исчислении, то есть к июню 2010 года, инфляция составила 9,4%. Концерн «Газпром» и группа «Ренова», принадлежащие бизнесмену Виктору Виксельбергу, подписали предварительное соглашение об объединении своих активов в электроэнергетике. По планам, «Газпром» в новой компании получит не менее 75% акций минус одна. Оставшийся пакет будет принадлежать «Ренове». В случае завершения этой сделки в российской электроэнергетике возникает крупнейшая генерирующая компания, которая будет контролировать около четверти российского рынка по производству электроэнергии.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 9 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По данным МЧС России, на борту теплохода «Булгария», затонувшего в воскресенье на Волге, в Татарстане, находились 199 человек. Найдены тела 6 погибших, 79 человек спасены. Судьба 114 остается неизвестной. Московский окружной военный суд сегодня огласит приговор по делу 13 участников Национал-социалистического общества. На Украине в Ровенской области 11 и 12 июля объявлены днями траура в связи с гибелью 16 человек при пожаре в доме престарелых в селе Белое. Официальные курсы валют: доллар 27 рублей 88 копеек, евро 40 рублей 1 копейка. Таковы новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы продолжаем читать сегодняшние российские газеты. Приветствую в студии Светлану Павлову. Светлана, доброе утро.
Доброе утро. Московские новости сегодня в статье «Начали за здравие» сообщают, что Госдума перенесла принятие скандального закона об охране здоровья на осень. Как отмечает издание, министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова впервые публично проиграла своим извечным оппонентам из медицинского сообщества. Принятие Госдумой скандального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, подготовленного и лоббируемого этим ведомством вопреки протестам многих представителей медицинской отрасли, по меньшей мере отложено. В конце минувшей недели на последнем пленарном заседании весенней сессии депутаты неожиданно перенесли второе и третье чтение законопроекта на осень. Формальным инициатором переноса была председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Ольга Борзова, ранее неоднократно выступавшая в поддержку законопроекта. Решение притормозить документ на стадии первого чтения одобрил и спикер Нижней палаты Борис Грызлов, который еще в начале недели выступал своеобразным посредником на переговорах Татьяны Голиковой с главой Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем. Главным фактором, повлиявшим на отношение законотворцев к подготовленному чиновниками Министерства здравоохранения и социального развития документа, стало давление «Единой России», считают наблюдатели. Антиминздравовской части медицинского сообщества и заинтересованных общественных организаций удалось убедить своей правоте руководство крупнейшей думской партии накануне парламентских выборов, что и дало результат. Резко против законопроекта выступало и фармацевтическое лобби, поскольку документ в его нынешнем виде весьма чувствительно наступал на интересы производителей и дистрибьюторов лекарств, отмечают московские новости. Независимая газета в статье «Путин заслужил четверку» пишет о том, что 3 октября в Берлине российский премьер получит премию «Квадрига». Газета напоминает, что ранее лауреатами «Квадриги» становились экс-канцлеры Германии Гельмут Коль и Герхард Шрёдер, первый президент СССР Михаил Горбачев, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и другие. Премию «Квадрига» присуждают с 2003 года известным личностям и организациям, которые своим видением перспектив, мужеством и ответственностью продвинули вперед Германию и Европу в целом. Кто составлял конкуренцию Владимиру Путину, в этом году не сообщается. Однако благодаря газете «Süddeutsche Zeitung» стало известно об основании решения жюри. На российского лидера можно положиться, но при этом он умеет отстаивать собственную точку зрения. Путина, по мнению организаторов премии общества «Werkstatt Deutschland», также отличает умение общаться. Внутри своей страны он укреплял и продолжает укреплять стабильность, повышая благосостояние и улучшая экономические условия, поддерживая идентичность. Наблюдатели не исключают, что «Квадрига» может быть не только признанием былых заслуг премьера. Возможно, это и политическое решение с прицелом на 2012 год. По крайней мере, часть немецкой элиты довольно четко дала понять, что положительно воспринимает Путина. «Коммерсант» в статье «Выступление под фондограмму» рассказывает о том, что скандальный фонд «Федерация» провел очередное благотворительное мероприятие с участием голливудских звезд. В выходные на Воробьевых горах состоялись 2 концерта фонда «Федерация», вокруг которого снова разгорелись скандалы. В редакцию «Коммерсанта» обратились родители онкобольной Даши Звонаревой, умершей в прошлом году. По их словам, фотография еще живой девочки без разрешения использовалась организаторами для рекламы концерта. Некоторые голливудские звезды решили не приезжать в Москву, а тенор Андреа Бочелли запретил снимать свое выступление. Несмотря на мощную рекламу, рекламную кампанию, посмотреть прямую трансляцию концерта в парке Горького пришли всего несколько человек. Газета напоминает, что фонд «Федерация» стал известен широкой публике после того, как в конце 2010 года организовал благотворительный вечер в Петербурге. В нем участвовали голливудские звезды, к которым внезапно присоединился Владимир Путин. Он сыграл на рояле и пел песню «Blueberry Hill». Но в марте 2011 года Ольга Кузнецова, мать больной раком девочки, опубликовала открытое письмо о том, что так и не получила денежной помощи. Выяснилось, что деньги не поступили и некоторым больницам, которым фонд обещал помощь, напоминает газета «Коммерсант». Независимая газета в статье «Россия пригрозила Европейскому суду» пишет о том, что законопроект, исполняющего обязанности спикера Совета Федерации Александра Торшина, призванный ограничить влияние Страсбургского суда на российскую правовую систему, неожиданно получил негативные отклики из Госдумы. Вместе с тем, еще совсем недавно Нижняя палата положительно отзывалась об этой инициативе. В минувшие выходные информационное агентство со ссылкой на высокопоставленный и анонимный источник кремлевской администрации сообщили, что президент Медведев еще не принял окончательного решения по закону проекта его спикера Совфеда, но, скорее всего, этот документ не имеет перспективы, напоминает издание «Независимая газета». Несколько недель назад в Госдуму поступил законопроект сенатора Александра Торшина, наделавший в последние дни много шума. Парламентарий предложил думцам ограничить право Европейского суда по правам человека вмешиваться в сферу российской юрисдикции. По задумке Торшина, российским судам не нужно выполнять решения ЕСПЧ до тех пор, пока их правильность не подтвердит Конституционный суд России. В конце минувшей недели негативную реакцию на законопроект продемонстрировали некоторые представители Государственной Думы, сообщает сегодня «Независимая газета».
Сегодняшние газеты читает Светлана Павлова. Мы встретимся с ней еще в программе «Свобода в полдень». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Подведены итоги международного социологического исследования по вопросам здоровья и здравоохранения, которое проходило в странах постсоветского пространства. Как оценивают люди свое здоровье? Что думают они о системе здравоохранения в своих странах? Изменилось ли за последние десятилетия количество сторонников здорового образа жизни? Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Первый этап этого международного исследования прошел в 2001 году. Нынешний стартовал в 2010. Так что есть возможность сравнить результаты во времени. Среди участников – Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан. В Киргизии из-за известных событий исследования начались несколько позже. Они еще не завершены. О данных, полученных в Белоруссии, рассказал Радио Свобода доктор социологии Давид Ротман, директор Центра социальных и политических исследований Белорусского государственного университета.
Ситуация по сравнению с 2001-2003 годом несколько изменилась. Люди стали более ответственно относиться к своему здоровью. Очень часто бывает так, что человек не обращается вовремя к врачам, не отслеживает свое состояние и в результате доводит себя до ситуации, когда помощь оказывается значительно более в сложных ситуациях. Если говорить о нашей стране, на сегодняшний день около 80% граждан оценивают свое здоровье как удовлетворительное, хорошее или очень хорошее. И только 13,1% говорят, что состояние здоровья плохое, и 1,7% отмечают, что очень плохое. Другое очень интересное, что 73,9% населения Беларуси считают, что здоровье определяется не наследственностью, а зависит прежде всего от самого человека и его образа жизни. С одной стороны, во многих странах постсоветских, по сравнению с 2001 годом, сегодня ситуация, очевидно, стала несколько иной в отношении возможности покупки продуктов. Но скажу вам, что есть определенные изменения в потреблении различных продуктов, которые могут считаться, ну, не совсем полезными для здоровья человека. Например, сливки сметана. В 2001 году 39,8% говорили, что часто это потребляют, а в 2010 году только уже 20%. Жиры, сало, здесь тоже процент уменьшился от 38,5 до 14,1. Ну и с другой стороны, например, свежие фрукты и овощи стало есть значительно больше людей. Нам кажется, что здесь есть определенный оптимизм. И, скорее всего, он еще и вот в чем этот оптимизм у нас выражается. В том, что в 2001 году курящими себя считали 31,5% населения, а в 2010 только 26,1%. Мне кажется, что это тенденция приятная.
То есть, очевидно, можно сказать, что больше становится число сторонников здорового образа жизни.
Наверное, так. И вообще не курящих 68% было, сейчас 73%. Количество людей, потребляющих алкоголь, тоже и среди мужчин, и среди женщин, несколько снизилось.
А что думают люди о системе здравоохранения в стране? И изменилось ли здесь что-то со временем?
Доступность медицинских услуг с точки зрения людей, отвечавших на наши вопросы, в общем-то, в определенной степени увеличилась. То есть позитивная оценка несколько выросла.
Вот вы много говорили о положительных тенденциях в отношении к людей к своему здоровью, к здравоохранению. А есть ли какие-то негативные тенденции?
Вот, например, такой вариант ответа – причины отказа от получения медицинской помощи. Вот вы знаете, на первом месте, это 52,9%, человек отвечает, что считал, что мне станет лучше, принимая лекарства, которые у меня были, занимался другими видами самолечения. Мы можем сейчас с вами сделать вывод, что все-таки есть какая-то мера недоверия к медицине, но меня не устраивает качество медицинских услуг, это всего 13%, не доверяя квалификации врача-фельдшера, 7,1%. А подавляющее большинство все-таки страдает не от недоверия медицине, а от того, что не понимает необходимости сразу же при возникновении каких-то проблем со здоровьем обращаться к этой медицине.
Говорил белорусский социолог профессор Давид Ротман. По наблюдениям ученых в разных странах, за последние 10 лет люди на постсоветском пространстве стали несколько более ответственно относиться к своему здоровью. Однако проблем в сфере здравоохранения они по-прежнему видят немало.
Общественное мнение в эфире «Радио Свобода» представляет Вероника Баде. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущая Евгения Назарец, обозреватель Светлана Павлова, продюсер Дмитрий Налитов. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Свобода в полдень» начнется в 12 часов по московскому времени. После выпуска новостей в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» время джаза с Дмитрием Савицким. Монк-младший и его комбо. Отношение джазовых критиков к сыну пианиста. Лиз Маккомб и ее трудный путь к известности в США. Гитарист-авангардист Марк Рибо в июльском номере журнала «Даунбит». А также два джазовых именинника – Хэнк Моубли и Билли Экстайн. Время джаза в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот только один пункт резолюции, в котором говорится о попытке правительства Путина заблокировать...
По данным белорусских правозащитных организаций, в Минске суды были доставлены более...
В дверь позвонили после 2 часов ночи, и я пошел открывать...
Поступки, совершенные несколько лет назад некоторыми сотрудниками в нашей службе новостей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.